морском берегу. Вначале Петр Яковлевич предложил Зосе приходить к нему домой и работать с набором текста его книги несколько часов в день. «Так нам будет удобнее. Кабинет днем свободен, а я в клинике. Но я все же, наверное, мешать, стеснять буду». «Нет, не будете, Зосенька. Мы с Наташей вам всегда рады». А еще спустя некоторое время Петр Яковлевич предложил всем вместе поехать пожить за городом. «Друзья мои, у меня начинается отпуск, и я снял на этот месяц дачу на берегу Финского залива. Дом просторный, недалеко от берега, у всех будут свои комнаты. Мне кажется, что если вы, Витя и Зося, погостите у нас, то и работа с моей книгой пойдет быстрее, и отдохнуть хорошо сможете. Учеба у вас начнется только в сентябре. Она всем будет полезна и подышать морским воздухом, и приятно побыть вместе». Это было потрясающее время. Дом был просторный, двухэтажный, удивительно красивый, с деревянной резьбой, с террасой, на которой можно было пить чай. Он был расположен совсем недалеко от берега, в окружении высоких стройных сосен. Обширный песчаный берег, море. Зося никогда прежде не бывала на море. Виктор, посмеиваясь, говорил, что Финский залив – это совсем не настоящее море, а так, мелкая, как бы морская лужа. Он мечтал, что когда-нибудь покажет Зосе Черноморское побережье. Но Зосю очаровали эти места. Природная гармония была удивительная, особенно в безветренную погоду. Они с Виктором подолгу гуляли по берегу, рано утром или вечером на закате. Закат был всегда над морем, и можно было наблюдать, как солнце как бы опускается за горизонт. Когда не было ветра и гладь моря становилась зеркальной, красота была неописуемая. Днем Зося набирала текст на печатной машинке. Работа продвигалась хорошо. Петр Яковлевич был весьма доволен. Когда все вместе собирались в гостиной или на террасе за столом, то в беседах обсуждалось многое. Но Виктор иногда уезжал в город на день или больше. Он не рассказывал ни Зосе, ни отцу, что за дела у него были в городе. Но Петр Яковлевич предполагал, что это были студенческие кружки, которые имели политическую окраску. Отец не одобрял эти идеи сына и сильно беспокоился за его безопасность, но не пытался запрещать, чтобы им не поссориться вновь. Разговоры о положении дел в стране, о необходимости перемен, об ужасном положении беднейших классов, эти разговоры о политике все старались не доводить до жарких споров. Петр Яковлевич сам тоже иногда сетовал на правительство. Порой он возмущался тем, что власти никак не позволяют ныне внедрять в реальную жизнь населения новые медицинские открытия. Вот Владимир Хавкин в Индии, в Бомбее, прямо сейчас создает уникальные вакцины. Английское правительство его финансирует, и результаты потрясающие. А у нас его исследования применять нельзя, потому что он, видите ли, политический иммигрант. Но заметь, Виктор, он в результате выбрал науку, а не политику. И он реально помогает тысячам, нуждающимся в помощи. А ты хочешь поставить под угрозу свое будущее в медицине этим влезанием в дела всяческих незаконных организаций? Отец, ты просто не знаешь реальности. Ты не видишь того, что творится в стране. Если не изменить саму систему государственного устройства, то ничто не изменится. Возможно, но, мой дорогой, меня всегда ужасали такие идеи, когда ставится знак равенства между понятием «свобода» и правом революционеров отрубать головы правителям. «Мы не такие, отец», – возмутился Виктор, но потом сразу замолчал, сдерживая себя. Зося редко высказывала свое мнение в общих беседах. Наедине же с Виктором она была немного откровеннее. «Мне кажется, что любое насилие порождает ответное насилие, ненависть, ответную ненависть. И это словно замкнутый круг. И разорвать эту череду войн между странами, а также бунтов кровавых внутри стран, может только духовное знание, преображающее самих людей. Ты как толстовцы рассуждаешь. Ненасилие, смирение. Этой пассивностью пользуются те, кто действует во власти по своим прихотям, ради своей наживы. Зося промолчала. В тот день на море был шторм. Высокие серые волны катились по мелководью и с грохотом накатывали на берег, достигая прибрежных кустов и сосен. Виктор восхищался силой и красотой стихии. Он говорил вдохновенно о том, как буря народного гнева сметет все пережитки прошлого и восторжествует справедливость. Зося с некоторой болью внутри понимала, какие же они разные с Виктором. Она осторожно произнесла. Когда-то отец Александр был очень увлечен идеями революционных преобразований жизни людей. А потом его прежние друзья захотели организовать группу, где планировали делать убийства, взрывы. Он тогда так ужаснулся той безумной жестокости, в которую превратились идеи защиты свободы и помощи угнетенным и бедным людям, что в монастырь перебрался жить. Но и в те годы, и сейчас все эти бунты не приносят той свободы людям, о которой мечтают зачинатели. Зося, я согласен, что террор – это ужасно, но это же уже прошлое революционного движения. А сидеть сложа руки, прятаться в своих норах и делать вид, что нет всего этого ужаса в стране, так ведь тоже нельзя. Надо что-то делать, и мы будем делать. Зося не спорила. Она размышляла в те дни о многом. О справедливом и несправедливом в жизни. О том, когда нужно со смелостью в сражении за правду бросаться, а когда терпеть, смиряться и молчать. Иногда что-то внутри сжималось от страха за Виктора, за то, что не сумеет она предотвратить беду, спасти. Но ведь не один Виктор такой. И в том, что он говорит, много правды. Вечерами Зося открывала тетрадь старца Зосимы, читала и набирала дивные слова его. И тогда покой наполнял душу. Есть в человеке страх за жизнь свою. Есть страх перед болью телесной. Есть страх за близких, любимых нами людей. Превозможение этих страхов вместе с Богом важно очень. И сильны эти страхи. Но преодоление их укрепляет силу души, уразумляет о жизни вечной. И о жизни тленной понимание приходит, позволяет ощутить временность всей жизни телесной. Но есть и другие страхи, что к нам подступают порой. Например, страх навредить, страх принять решение неправильное, страх поддаться искушениям, то есть не заметив, что искушаемы были. И страх такой порой мешает в сердце Божьей воли ощущать. Страх всегда сковывает, ограничивает душу. Будем помнить, что все, что приходит в жизни, с пользой употребить можно. И любой страх нужно поставить на службу для своего продвижения к Господу. Чтобы остужалась в нас гордыня, смирялась самоуверенность и освобождалась нас дорога к Господней воле. Так постепенно понимание приходит от Господа и позволяет избежать искушений малого ума через мудрость сердца любящего. Так обретается подлинное бесстрашие в единении с волей Божией. Ум незрелый склонен к страху и гордости, и к ощущению правоты лишь собственной. Падок ум на соблазны, и не стоит сей ум в трудностях. В сердце же духовном растет мудрость души любящей. Нужно учиться всякий час в сердце своем Бога слушать. Так Господа понимать учимся. Когда любовь Божия в сердце духовном, то все остальное в жизни на свои места становится. Ни от кого ты уже ничего для себя не хочешь. Даже самого приятного себе не жаждешь. Ни любви человеческой, ни одобрения словам твоим и поступкам. И не страшишься более порицания людского. И непонимание тоже уже не боишься. А тихая любовь Божия в сердце не позволяет явить силу ни к месту, слово неловкое сказать. Словно в вечность душой окунаешься. И в этой тишине всегда есть время для понимания. Уместно на порог всей тишины Божией встать каждый раз, когда решение важное с Богом вместе принять хотим. Тишина – это врата в сию безвременную, вечную протяженность жизни Духа. Понимание Бога входит тогда в душу, когда нет в душе суеты мысленной. Только сердце духовное, с Богом накрепко соединенное, раскрывает ум к такому пониманию, цельному, целостному. Словно со всех сторон все тогда видишь одновременно. Словно приоткрывается завеса, является видение полное всестороннее о том, о чем к Богу вопрошание было. Тогда о твоей проблеме или ситуации тебе ясный ответ от Бога приходит. В те дни, когда Виктор уезжал в город, Зося вставала очень рано и шла к морю одна. В эти часы уединения с ней происходило нечто особенное. Тишина, нарушаемая лишь иногда криками чаек, парящих над морским простором, словно заполняла все пространство вокруг. Простор над морем был так огромен, что Зосе казалось, что она растворяется сердцем в этой необъятной прозрачности и красоте. Внутренняя сердечная тишина наполнялась тогда божественным присутствием. Бог был с ней, в ней и во всем вокруг. Он был в мягком и легком скольжении чуть заметных волн по песчаным отмелям, в зеркальном отражении в спокойной глади воды всей бесконечности неба с легкими, как белые крылья, облачками, в каждой травинке, в каждой песчинке под ногами. Зося привыкала долго быть в этой бездонной и всеобъемлющей тишине, сливаясь с ней, становясь ею. Она хотела научиться тому, о чем у старца Зосимы читала, чтобы уметь в любой решительный момент жизни войти в сие безвременное безмолвие и ясно понимать Божий совет, Его волю. Мир божественного света и любви открывал для Зоси свои входы и впускал в безграничность иной божественной реальности, в отличие от суетного материального мира. Божественная любовь окружала Зосю со всех сторон. Живая божественная тишина была и внутри, и снаружи. Тишина наполняла Зосю невыразимым словами счастьем. Зося несколько раз порывалась рассказать об этом Виктору, но пока не получалось. Даже слова было не подобрать, чтобы описать ему все это. Старец Зосима об искусстве исцеления. На следующее утро было намечено возвращение в город. Зосе было немного грустно расставаться с этим домом, с этим берегом, где все они были так счастливы в прошедшие дни. А накануне у них с Виктором размолвка небольшая вышла. Не то чтобы они поссорились, а так, словно ветер холодный налетел. Все-таки пока не получалось у них с Виктором то полное понимание, которое нужно, чтобы взаимное притяжение душ переросло в достаточно прочную любовь. Вот и вчера так случилось. Зося словно натолкнулась на стену непонимания. Была в Викторе некая несокрушимая уверенность в собственной правоте. И прежде случалось, что в какой-то момент эта самоуверенность делала Виктора жестким, словно готовым к жестоким решениям и поступкам. Сейчас же это были только суждения и рассуждения его о том, что есть верно, что неверно, как жить следует правильно. Но от его непонимания его слов внутри осталась боль. Пришло ощущение, что, видимо, им с Виктором не предстоит долго быть вместе и идти рядом по жизни. А и так хотелось, чтобы любовь растопила ту стену непонимания. Зося попробовала отогнать печальные воспоминания о вчерашнем разговоре с Виктором. Но сразу у нее это не получилось. И зачем только она дала ему после разговора прочитать те несколько листов распечатки о Зосиме? Не надо было, не вовремя. Это ведь такая глупая и наивная надежда была, что сейчас прочтет она старца и сразу почувствует любовь Божию. Ей самой казалось, что нельзя не понять, не ощутить ее. Но это ведь не так, поторопилась. Словно не хотела видеть, что Виктор совсем еще закрыт, как называл такое состояние человека отец Александр. Вчера они с Виктором говорили о медицине, о новых научных достижениях и их внедрении, и все было здорово, вдохновенно. Потом перешли на вопросы веры. Виктор словно нападать начал. «Пойми, путь веры – это путь слабых, Зося. Посмотри на примере медицины. Вот ты веришь, что человек поправится, и он поправился. И значит, что это по Божьей воле произошло. И если человек умер или калекой остался, то и на этот раз Божья воля. И от тебя, выходит, ничто не зависит. Ну что, не так? Вера – это самообман, дурман такой, как морфий, который убирает боль, а причину боли не убирает». Зося с трудом пробовала подбирать слова, чтобы объяснить свое понимание. «О причинах болезни я как раз и размышляла. И думаю, что причина не только в повреждении какого-то органа. Есть ведь и причина, что такое повреждение случилось. И тут у меня много раздумий о том, что такое судьба человека. В любом лечении от человека больного многое зависит, и от врача тоже, и еще от Бога зависит. Ведь и через врача воля Бога проявляется. То понимание, которое приходит от Бога, оно может быть очень большой помощью. Это не просто вера безвольная, но это знание. Не представляю, как это понятно объяснить, но на плане духовном тоже работа осуществляется. Пока я про это очень мало знаю, но думаю, что там тоже есть свои правила, свои как бы законы. Только мы еще очень мало об этих законах знаем, но их можно изучать. Вот ведь и в практической медицине в прежние времена сколько всего считалось невозможным или запретным, а теперь столько достижений, еще новые открытия будут. Так и в духовном исцелении есть свои правила, а не просто молитву надо прочитать. Только это никто еще не исследовал по-настоящему. Церковь твоя всегда была против любого изучения, против всей науки. Вспомни хоть о том, сколько врачей на кострах сожгли заживо, только за то, что причина болезни через вскрытие трупов хотели понять. Разве не так? Так, но я же не против науки, совсем наоборот. Мне тебе о другом сказать хочется, о том, что возможно объединить науку материальную и науку духовную. Вот старец Зосима и мой папа как врач, они именно вместе очень многим больным принесли исцеление. Я это видела, как успешно соединялись помощь души и помощь телу. Зося замолчала, ощутив, что Виктор перестал ее слушать, считая ее слова ерундой. Потом вечером она решила дать Виктору прочитать те страницы из дневника отца Александра, которые ее саму так потрясли. Там отец Александр спрашивал старца Зосиму о том, как тот начинал учиться понимать Бога, как понял, что может исцелять. Это был рассказ старца о том, как постепенно начали приходить к нему знания от Бога о принципах помощи людям, как непросто все это ему давалось. «Зосима, ты никогда не говорил мне о том, как научился исцелять людей, с Божьей силой соединяясь. Поведай, для меня это важно очень». «Да уж о чем тут рассказывать? Трудно то было, а сколько ошибок ты совершил, не перечесть. Тому еще в первой моей обители монашеской начало было положено. Первое такое Божие промышление произошло, когда к человеку слепому вернулось зрение. Про то, что от меня тому содействие случилось, я тогда сам и не помышлял, не предполагал, что сила Божия через тело это выход получить может. А слухи тогда разные пошли. Не только монахи, а и прихожане начали про то в преувеличении фантазиях рассказывать. Народ повалил за чудесными избавлениями от любой хвори. А я сам как слепой котенок тогда был. Молился страстно, иногда сознание даже терял, свет Божий порой видел. А почему иногда исцеления происходят, а в другой раз не происходят, не понимал. И не думал совсем о том. лишь всю силу души старался вложить в молитвы и не отказывал никому. Полгода так прошло. Потом болеть я начал сильно. Исцелившихся меньше и меньше становилось, а просящих исцеления все более и более. Игумен наш вначале радовался, хотел меня святым объявить и монастырь тем прославить. А после его хлопот о таком причислении к лику, ему напротив предписание пришло, что святости и достоверности в тех случаях выздоровления не обнаружили, и потому выходит, что все это козни нечистого. А меня из монастыря того прогнали. В другие обители меня тоже не принимали, боялись. Слухами да негласными указаниями свыше всегда страна наша славилась. А я так все еще и не понимал почти ничего про силу Божию. Шел по земле я, как странник с котомкой. Милостыни не просил. Когда еды не было, голодал, постом для себя это считал. Когда кого-то встречало болезни, то всегда помочь пробовал. Зато еду и кров принимал, соглашался. В ту пору почти всегда на себя болезни брать стал. Вот исцелил хроменького, а сам неделю целую еле иду, так нога заболит. И другое все так же. И по недомыслию это за великое благо почитал, что страдания на себя приемлю за других. Думал, что и можно, и правильно своей болью чужой грех искупить. Так чуть не умер тогда. Подобрала меня женщина вдовая в беспамятстве у реки лежащего. В дом свой из милости взяла, жить оставила. У нее долго пролежал хворый. Когда чуть-чуть поправился, то по хозяйству и помогать стал. Был тот период жизни моей особенный, светлый. Словно заново родился. К телу медленно силы возвращались. А любое дело в саду, в огороде, в хозяйстве – простое счастье приносило. Может, так было от того, что никогда не было у меня своей земли, своего дома. А тут вроде хоть и не свой, но дом, где я нужен. Земля, которая ухода просит. А может, от того хорошо было, что каждое мое дело простое радость той женщине приносило. По сию пору вспоминаю то добро, что от нее получил. В неоплатном долгу пред ней. Аглая, так ее звали. Любила она меня. Такой любовью самоотверженной, бескорыстной, на которую бывает способна иногда именно женщина. Вроде бы и мыслей в них про Бога в такой их любви нет. Но Бог себя в той любви является ясностью и силой большой. А в простых делах и словах ее столько было подвига душевного, мудрости простой и любви о себе непомнящей, что до сих пор вспоминаю и учусь тому, как можно в неприметном труде людям помогать. У нее сын был Егорка, 13 лет. Парализован был уже 3 года. Тогда на лесосеке деревом упавшим задело. Отца насмерть, а у Егорки ноги отнялись. Ни ходить, ни стоять не мог он совсем, сидеть только мог. Дома он ложки резал да расписывал, корзины плел. Хороший парнишка, добрый, смышленый. Я его грамоте тогда учить стал, чтобы мог еще этим в помощь матери зарабатывать хоть понемногу. Решил я остаться в Аглае, пока Егорку на ноги не получится поставить. Верил, что Бог должен помочь. А исцелить-то его у меня не выходило никак. Не давал Бог это сделать, пока не вразумит меня о многом. О том, как через болезни и лекури больному учеба дается, в которой помощь великая для душ обретается. О том также, как каждое событие происходящее не на одного только человека влияет, но на многих распространяется. Было то время для меня поворотное, ибо стал постепенно Божий голос слышать, разъяснение получать. Словно с самого детства всю жизнь свою пересмотрел с тем пониманием, которому Бог учил меня теперь через слияние с Ним в сердечном горении. Когда вразумил меня Бог о силе своей, о назначении исцелений телесных, о преображениях духовных, которые должны рука об руку с врачеванием недуга идти, то вернулась способность свет Духа Святого проводить сквозь тело. Стал видеть, как с тем светом соединяясь, можно болезнь изгнать. стал понимать, когда можно или нельзя исцелять, есть ли на то позволение от Бога. Потом получилось исцелить икорку. Не за один раз, а за много. Пришлось словно восстанавливать ручеечки света, которые по телу струятся и живым его делают. Научился я тогда в этом свете Духа Святого тело больного видеть. И руками души научился действовать. И эти руки, они стали как бы только частично мои, а частично Божьи. И сила для исцеления в них только тогда есть, когда в единстве со светом Божиим душа пребывает. Еще многое тогда начал узнавать про приемы вспомогательные, которые применять можно, если болезнь сразу чудесным образом убрать непозволительно. Например, как можно в воде или настое на травах добавить силы светоносной. И как с помощью таких настоев можно очень многое в теле поправить. Стал познавать и то, как вера человека в исцеление на выздоровление повлиять может. Стал понимать, как исправление пороков души позволяет человеку изменить судьбу свою. Так чуть было знахарем деревенским не стал. Аглая очень просила меня остаться жить с ней, как мирянину, помаленьку да потихоньку счастье малое семейное слагать. Был у меня тогда выбор, да я того не видел. Жизнь лишь монашескую для себя принимал. Исцеление Егорки – это было все, чем отблагодарить ее смог. А для нее то чудо было великое. Отпустила она меня, по желанию моему, идти монашеской стезей по жизни дальше. Вот с той-то поры уже не вслепую, а по воле Божией стал учиться все совершать. Пространствовал еще немало. В каждый день учился у Бога. Так и по сию пору учусь. Потом в этот монастырь пришел. Игнатий настоятелем уже был. Принял по старой нашей дружбе еще семинарий. Вот такая была история. Утром Виктор принес Зосе прочитанные листы. Отдал спокойно. После поговорим, если захочешь. Скоро извозчик приедет. Надо будет вещи грузить. Ты уже собралась? Я помогу отнести. Зося уложила листы в стопку и закрыла чемодан. «Вот, бери, а это я сама донесу». Зося показала небольшой саквояж, такой, какой обычно берут с собой на вызовы врачи, со всем необходимым для первой помощи. «У тебя раньше не было такого, откуда он?» – спросил Виктор. «Был, да только Наталья Владиславовна мне платье подарила, и теперь он в чемодан уже не вмещается». «Так этот саквояж отдельно можно нести? Там что, как и положено, инструменты медицинские?» «Да, это моего папы. Он всегда с собой брал. Даже не на вызов, а на всякий случай, если вдруг кому-то помощь медицинская нужна будет».
«А ты что, и сама можешь их использовать? Что, и операцию провести экстренно решишься?»
«Не знаю. Я сама никогда не оперировала, да и права такого не имею пока. Но бывают случаи безвыходные, когда помогать непременно надо срочно. А лекарства, бинты, шприц – это уж точно смогу применить, если что».
Они спустились вниз. Петр Яковлевич спросил, «Не передумали выезжать? А то можно с хозяином еще на месяц договориться. Без меня бы отдыхали».
«Нет», – ответил за всех Виктор. «Я бы лучше у тебя в клинике вместе со старшим курсом практику в этот месяц прошел. И заработал бы немного заодно».
Виктор, еще когда он поссорился с отцом, отказался брать у него деньги на жизнь. Несмотря на примирение, он не изменил эту свою позицию и пытался зарабатывать на все свои нужды сам. Петру Яковлевичу понравилась идея, что Виктор будет рядом, под присмотром, да еще и в клинике получит опыт работы. Зося заколебалась между выбором – остаться или тоже поработать этот месяц в клинике вместе с Виктором.
«Петр Яковлевич, а можно и мне поработать санитаркой или сиделкой? Мне очень хотелось бы. Не привыкла я без больницы жить. Можно мне хотя бы просто уборку и уход за больными делать? Ведь у меня еще бумаги в образовании медицинском нет». «Попробуй это устроить под мою ответственность», — с нежностью посмотрел на Зосю профессор. Он уже мысленно видел Зосю будущей женой Виктора и очень желал такого исхода событий. Практика в клинике. Работа в клинике была привычной и радостной для Зоси. А еще было очень здорово то, что Петр Яковлевич разрешил ей присутствовать на ежедневных обходах всех больных вместе со студентами и слушать о постановке диагнозов и ходе лечения пациентов. И все же после времени, проведенного на просторах у моря, у Зоси возникло странное ощущение, что почти все люди вокруг живут в некой самоизоляции от Бога. И они именно сами закрывают себя от восприятия того мира света и любви, где жизнь с Богом является реальностью каждого дня. Большинство людей, с которыми Зося общалась, и больных, и врачей, и студентов, были людьми верующими, но они не ощущали Бога в их ритуальной вере. Многие из них каждый день читали молитвы, многие регулярно посещали храмы, но это не делало их лучше и не приближало к познанию Бога. Раньше все вокруг Зоси было таким же, и люди такие же, и их молитвы, но это почему-то не удивляло ее тогда. А сейчас так ярко открывшийся мир света и жизни с Богом словно разделили жизнь на две разных реальности. Причем реальность обыденная, в которой происходили все земные события, очень сильно контрастировала с тем миром, где был живой Бог. Зоси пыталась хоть немного приоткрывать двери между этими мирами, впустить в жизнь людей хоть немножко того света и радости, которые вот тут рядом всегда есть, но люди обычно их не ощущают. Петр Яковлевич с удивлением наблюдал, как быстро менялось отношение к Зосе в клинике. За одну неделю из девушки профессорского санка она стала незаменимым помощником и другом большинства пациентов и персонала больницы. Однажды он услышал, как она разговаривала с умирающим. Зося говорила о смерти и о Боге так спокойно и радостно, словно разгоняла тучи страха и открывала возможность принятия всей неизбежности в глубоком покое. В том больном человеке произошли разительные перемены. Он ушел из жизни без судорожного отчаянного страха, который сотрясал его весь последний месяц. Петр Яковлевич понимал, что Зося уже так делала в ее прежней провинциальной больнице. Они беседовали об этом в прошедшие дни не раз. Но теперь он увидел такое собственными глазами. И почти все больные в клинике теперь жаждали, когда же Зося придет убирать в их палату, покормит лежачих, поговорит со всеми. Спустя 2 недели их с Виктором практики в клинике случилось одно важное для всех событие. Виктор рано утром принес на руках в больницу ребенка, девочку. Ей было лет 6 или 7 на вид. У нее был сильный жар. Одежда на ребенке была грязная и нищенская, и из-за этого возникли серьезные проблемы. Петр Яковлевич подошел, будучи вызван санитаром. А Виктор почти кричал: «Отец, вот оно, то, о чем я с тобой спорю. Где все наше милосердие и помощь людям? Меня прогнали из приемного покоя. Девочка может умереть прямо сейчас. А мне сказали, чтобы я ехал в Мариинскую больницу, где есть отделение для бедных, или в амбулаторию Александровских бараков, и что в нашей клинике нет места для грязных нищих, и что нам не нужны зараза и карантин. Отец, я ее осмотрел и думаю, что это воспаление легких. Я готов сам оплатить ее лечение». «Не кипятись, сейчас распоряжусь». «У ребенка есть родители?» «Есть, мать-вдова, у нее еще грудной ребенок. Она со мной не поехала». «Иди в санитарный бокс. Сейчас пришлю твою Зосю, чтобы она все сделала по гигиенической обработке, и приду посмотреть девочку». «Спасибо, папа». «Ты тоже изволь принять меры, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу». Потом Виктор рассказывал Зосе об этой девочке. «Меня один из моих друзей попросил помочь ребенку, зная, что я на врача учусь. Девочку Надей зовут. Я забрал ее из ночлежки для бездомных. Ты бы видела, что там творится. Это просто ужас. Те, кто говорят, что людей после смерти ждет ад, не видели ад в реальности. А он прямо тут, рядом с нами. Представляешь, у ее матери еще и грудной младенец. Самое страшное, что там все это – болезни, грязь, преступления, смерти – норма, обыденность. Большинство уже не помнят другой жизни, она для них в слишком далеком прошлом. А мать этой девочки, похоже, там недавно оказалась, видимо, волей какого-то трагического случая. Она полностью словлена этим адом, и за жизнь своих детей уже перестала бороться. Зоси слушала, не перебивая, потом сказала: «Я останусь на ночь дежурить около девочки, если Петр Яковлевич позволит. Состояние очень тяжелое». Зося оставалась ночевать в больнице и дежурила у Надиной постели. Она почти не спала. Иногда ее сменял Виктор. Судьба этой девочки всколыхнула в нем нечто глубинное, словно это была его маленькая сестренка или дочь. Наконец девочке стало немного лучше. Виктор сказал Зосе: «Тебе сегодня надо пойти домой и как следует отдохнуть. Я провожу, а то ты уже на ногах не стоишь. Взять извозчика». «Нет, давай пешком пройдемся. В небольничном воздухом подышим». Сумерки. Теплый летний вечер. Они шли и продолжали разговаривать. Виктор никак не мог сдержать себя. «Но вот почему твой Бог позволяет умирать детям? За что так ребенку? За какие грехи? Разве это справедливо?» «Все не просто по неким религиозным шаблонам происходит, видите. Я сама про это немного и знаю. Я скорее это ощущаю. Есть справедливость и любовь больше, чем то, что мы видим в этом мире. За всем происходящим здесь, там есть Бог, Его любовь и мудрость. Я иногда ощущал этот мир Бога. Он существует. Он реальнее, чем все, что мы здесь видим. Когда там побудешь, прикоснешься к той любви, то здесь все кажется, как серый сон. Потом, когда возвращаешься в этот сон, то снова к нему как бы привыкаешь. Моешь полы, меняешь белье больным, говоришь с людьми. Но когда уже знаешь, что Бог есть реальность, то жить не страшно. Хотя трудно, конечно, бывает. И ты веришь, что если Надя невинный ребенок, то она окажется в раю? Тогда, наверное, это было бы благом не возвращаться в тот ад, в котором она оказалась вместе со своей матерью. Но мы сейчас всеми силами сражаемся за то, чтобы она жила в этом мире. Мы хотим этого, разве не так? Так. Жизнь – это возможность многому научиться, стать лучше. А решает то, когда и кому пора уходить отсюда, только Бог. Мы лишь инструменты в его руках, чтобы нести помощь, добро. «Вот бы тебя поставить управлять этим миром», – пошутил Виктор. Помню, как отец Александр мне много про другие направления религии рассказывал. И везде жизнь человека в теле рассматривается лишь как краткий фрагмент от большого, цельного. Есть такие направления религии, как, например, буддизм или индуизм, где утверждается, что люди много раз рождаются на земле в новых телах, словно одежды меняют. Это как будто для каждого наступает следующий день, и душа вновь рождается и принимает новое тело и новую судьбу. Если люди были грешниками, преступниками, то их судьбы в новых жизнях тяжелые, полные страданий. А если были добрыми, то и судьбы у них благополучные и счастливые. «И ты веришь в это?» «Не знаю. Иногда думаю, что это могло бы быть правдой. Мне кажется, что это выглядит справедливым, если много раз даются шансы исправлять ошибки. Но если такого повторного шанса, то есть новой жизни в теле нет, то тем более очень важно то, как мы проживем эту жизнь. Старец Зосима мне говорил, что Бог для всех народов и для всех религий один и единый. Но в каждом народе его своим именем нарекли. А вот пророки и посланцы Божии у каждого народа разные были. Их много было. И легенды о них разные. Вот так много ветвей религии получилось. Но это сути не меняет. Каждый человек душа к Богу стремиться должен. Для этого приближение к Богу ему жизнь не дана. Это и есть самое главное, что человек понятие осуществлять должен, пока живет на земле. Вот в этом-то и можно было бы в первую очередь помогать людям. Все же остальные блага, деньги, другие ценности, даже здоровье – это все второстепенно. Зося замолчала. Несмотря на вдохновляющую ее тему, сил говорить дальше у нее не было. Виктор с тревогой посмотрел на нее. «Ты прости, что я опять эти темы завел. Хочешь, я тебя на руках понесу?» «Да что ты, справлюсь, уже почти пришли». Но Виктор подхватил Зося на руки. Она обняла его и опустила голову ему на плечо. И было так хорошо на его сильных руках. Утром Наденьке стало намного хуже. Петр Яковлевич после осмотра сказал Виктору и Зосе. «Это конец, мы бессильны». «Зося, ты можешь побыть пока с Надей, а других обязанностей на сегодня ты свободна. Я знаю, что ты умеешь что-то очень важное для умирающих делать. Это на словах не объяснить». Зося много размышляла о смерти. Много видела смертей в больнице. Много читала слов старца Зосимы о том, как принять этот переход души в мир иной. Многим сама помогала успокоиться перед приближением неизбежного конца жизни в теле. И все же каждый раз, когда умирали дети, у Зоси поднималась боль и желание непременно это отвести, изменить. Она вспомнила Зосиму. Если бы старец был тут, он бы мог рассказать, можно ли помочь этой девочке. Если можно, то как? Наденька умирала. Она была еще в сознании. Зося закончила рассказывать ей сказку, и чтобы сдержать подступившие слезы, вышла во двор больницы. Только что прошел дождик, и выглянувшее из-за туч солнышко сияло невероятно ярко, искрясь в каждой капельке воды на ветвях деревьев в больничном саду. Зося ощутила полное бесконечной любви присутствие Божие, словно ее охватили мягкие и теплые объятия самого родного и дорогого друга. Зося ясно и остро ощутила безбрежную любовь, обнимающую со всех сторон, ободряющую, словно все небо, вся прозрачная толща воздуха, стали его объятиями. И были в этом присутствии Божием радостная ласка, забота. Пришло понимание, что все происходит по его воле. Все правильно, хорошо, и не может быть иначе. Эта радость пропитывала пространство. Каждая капелька лучилась, как маленькое солнышко. На листьях деревьев, на кончиках травинок, на больничной ограде, на скамейках в каждом уголке сада сияли в бесчетном количестве крошечные солнышки. Лучи божественного света лились потоками. В каждой самой мельчайшей частице пространства Зося ощущала присутствие великих божественных любви и силы. Зося вернулась в палату. Умирающая девочка открыла глаза и смотрела чуть удивленно, как будто тоже увидела этот великий свет. «Да будет воля твоя!» – звучали в пространстве слова. Это был беззвучный звук, который слышат души. Зося почти не видела предметы в палате, лишь прозрачные контуры, подобные мыльным пузырям. Зато свет Божий, живой и дающий жизнь всему, был повсюду. Зося сосредоточила внимание на девочке. В теле ребенка, словно ручейки весной, заструились вначале слабенькие, а потом все более сильные потоки этого света. Все тело девочки очистилось от серых липких энергий. Оно наполнилось первозданным светом. Зося увидела это и потеряла сознание. Петр Яковлевич и Виктор вошли в палату умирающей девочки. Зося лежала на полу без сознания. Русая коса вывелась из-под косынки с красным крестом. А Наденька сидела на кровати и звала на помощь. Виктор подхватил Зосю на руки и отнес в ординаторскую. «Что с тобой? Что случилось?»
«Сейчас пройдет. Зато Наденька будет здорова. Получилось. Понимаешь, все так произошло, как старец Зосима рассказывал. Бог может явить себя, и столь явно», – тихо прошептала, приходя в сознание Зося.
Когда на следующий день Петр Яковлевич осматривал Наденьку, та сказала: «Зосина сказка была настоящей, все исполнилось, я теперь здоровая, Бог приходил ко мне и вылечил». Врачам оставалось только разводить руками и говорить о чуде выздоровления. О том, что это чудо было связано с Зосей, догадывались только Петр Яковлевич и Виктор. Но серьезно оценить это они еще не были готовы.